Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами, как всегда, ведущая программы «Семейный час» Алла Митрофанова.
Ведущий программы «Семейный час» Александр Ананьев.
Оба далекие от того, чтобы считаться святыми люди. Чего не скажешь о нашем сегодняшнем собеседнике. Клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан. Добрый вечер, отец Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, почему я так сиронизировал, даже не сиронизировал, но есть много истины в этом. Я вспоминаю фрагмент разговора в рамках программы «Путь к священству», где вы рассказывали о том, как вы промерзшем насквозь Заполярье, в продуваемом всеми ветрами храме служили, молодой, замерзший вот там, и радовались, были благодарны. А ваша супруга пела на клиросе в том же храме, вместо того, чтобы сказать: «Знаете что, отче, вот ступайте и служите в этом Заполярье. Мне оно не надо вообще, мне надо, чтобы было тепло, сухо, светло и медведь». А вот этого все не последовало.
Даже очень приятно, и даже не ожидал, что вы запомнили такие подробности.
Ну что вы, я, это прям вот у меня картинка запала в душу, вот это вот. Отчего я и подумал, что вот как бы для подавляющего большинства, для 98% людей, гораздо проще стать святым самостоятельно. Вот просто самостоятельно. И в конце концов, святых ведь по отдельности гораздо больше, чем семейных пар.
Да, очень правильно сказали, потому что я думаю, что в семейной жизни святость, она имеет определенный предел. Какой-то она ограничена, то есть уровень святости.
Ужасно интересно. Вот уровень об этом, святости. Да, вот об этом очень хочется поговорить. А что вы имеете
Потому
в виду?
Потому что, когда мы живем в миру, мы окружены людьми, которые на нас, безусловно, влияют. И для того, чтобы быть с Богом, да, а святость – это в первую очередь приближение к Богу, многие святые понимали, что если я не удалюсь от людей, то моя святость и мое как бы стремление ко Христу, оно будет всегда ограничено. Поэтому они уходили в пустыни, в пещеры, подальше от людей. Монашество и монастырь, даже общежительное, тоже некоторая форма такая вот удаления как бы от мира, хотя бы стеной, воротами оградиться, чтобы вот это не сильно на меня так влияло, чтобы я мог больше быть с Богом. А когда ты в семье, как говорил преснопамятный отец Дмитрий Смирнов, духовная жизнь начинается именно в тот момент, когда ты зажег лампадку, стоишь перед иконами, открыл молитвослов, а тебе говорят: «Вася, вынеси мусор, пожалуйста». И именно в тот момент, когда ты закрыл молитвослов, начинается духовная жизнь, потому что в тебе проявляется смирение. А смирение – это высший показатель как бы духовности.
И разве не любовь?
Смиренным Господь дает благодать. Ну, любовь, конечно.
Вот мне просто кажется, что святость – это же об умении любить. Святость – это умение любить, по сути. И в этом смысле, что семейный путь, что монашеский, мне кажется, они… Ну, вот монах-пустынник учится любить, живя отшельником,
слушай, неженатому человеку любить вообще гораздо проще.
Со всеми. Вот, ты понимаешь, какая штука?
Хороший взгляд.
Да, да. Но тогда мне просто кажется, что это скорее традиция так сложилась, что в лике святых, может быть, я сейчас какую-то ересь говорю, но мне кажется, это скорее традиция так сложилась, что в лике святых больше прославлено именно монахов, чем мирян. И вполне может оказаться, что в Царстве Небесном среди святых у Господа Бога семейных людей совсем не меньше, чем
вот
монахов.
Я хотел бы как раз вот свою мысль завершить тем, что мы же говорим о уровне святости, да, то есть проявлению. И когда человек бывает в пустыне, там, сказать, мы знаем святых монахов, вспоминаем, да, пустынников, они яркие, святые, с чудесами, с чудотворениями и так далее. Семейная святость, она более скромная, что ли, она более тихая, незаметная. Поэтому я думаю, когда мы сравниваем святость семейную и святость монашескую, нам нужно понимать, что не означает, что одни святые, а другие не святые. Просто мы говорим о уровне святости, да, уровне духовности, что ли, да, уровне, какие достигали высоты эти люди. Потому что, я еще раз говорю, что мое мнение, что естественно, что есть предел, когда ты окружен людям, ты дальше не можешь пойти. Для того, чтобы пойти дальше, на следующую ступень, ты должен удалиться от всего этого. Но мне кажется, что нужно сразу расставить точки над «и», что святость и канонизация. Ведь мы говорим о канонизированных святых. Но это совсем не означает, что если мы не признали данного человека как бы таким общецерковным святым, это не означает, что Господь его не прославил в небесах, скажем так, в той жизни, где он сейчас пребывает. Просто канонизация, с одной стороны, это еще и пример, да, для подражания. Легче показать пример святого монаха вот с такими вот большими делами, чем вот семейную жизнь, которую мы вообще мало что знаем. И люди, которые знают семейную жизнь, они, мне кажется, мыслили в категориях, знаете, как Марфа и Мария. Мы тут Марфы, трудимся, бегаем, пашем, за детьми там, скажем так, ухаживаем. А вы там, как у ног Христа, вы молитесь, вы там за нас молитесь. Они чувствовали себя христианской общностью, что мы все едины во Христе, но только одни давайте будут молиться там усердно, а мы будем вам помогать, там, вас содержать, потому что, ну, вот, потому что мы связаны вот этой вот рутиной, и нам некогда даже помолиться. Есть такая притча, очень хорошая, которая характеризует как раз-таки вот взаимоотношения вот, и, так сказать, отношение к святости, и к монашеству, и к мирянам. Один монах ходил еженедельно в семью в соседнее село из монастыря за продуктами, там, то, что там эти крестьяне давали к столу. И вот он пришел, его застигла там дождь, непогода, и он остался переночевать в этой семье. И что, он садится за стол, они там, как бы, может, даже не все там перекрестились, помолились, сели кушать. А вечером перед сном тоже этот крестьянин подошел к иконке, осенил себя крестным знаменем, сказал: «Господи, помилуй», и лег спать усталым. Рано утром, только солнце встало, он встал, тоже осенил себя крестным знаменем, сказал: «Господи, помилуй», пошел дальше работать. Монах возвращается к себе в монастырь, смущенным этим всем, и говорит старцу, что вот мы, наверное, больше не будем брать оттуда продукты, потому что они вообще не молятся. Утром «Господи, помилуй», вечером «Господи, помилуй». И как бы, как такое? Надо же правила все прочитать. Старец, недолго думая, берет, снимает лампадку перед иконой и дает ему в руки. И говорит: «Вот ты возьми эту лампадку и обойди сейчас вокруг монастыря, но чтобы не разлил ни капли масла и чтобы лампадка не потухла». Он идет, смотрит за этой лампадкой, возвращается обратно в храм, сосредоточенный, все у него получилось, отдает лампадку, говорит: «Отче, у меня все получилось». Он забирает лампадку, говорит: «Ну что, расскажи мне, много ли ты за это время думал там о Боге?» «Ой, я вообще не думал, думал только насчет, чтобы лампадка не потухла там». «А много ли ты молитв прочитал за это время?» Он говорит: «Ну, почти ни одной». И тут его осенило, значит, что, оказывается, вот эти, значит, сельские жители, они трудятся, кормят нас, помогают нам, а мы за них должны молиться, потому что мы посвятили всю жизнь, значит, Богу. Поэтому мне кажется, что дело не в сравнении, кто более святой, а дело в том, чтобы люди, мне кажется, чувствовали вот это единение и ответственность, каждый на своем месте.
Да,
вот,
это
вот
здорово.
Вот как бы так вот я еще взглянул бы на этот вопрос.
Я не могу не задать вам, пожалуй, главный вопрос. А что такое святость?
Много есть, так сказать, толкований этого слова, но святость, в первую очередь, мне кажется, что это наше приближение к Богу. То есть чем ты ближе к Богу, тем ты, скажем так, освящаешься. То есть ты не просто получаешь статус какой-то, а ты освящаешься, я бы так сказал. То есть ты освящаешься Богом. То есть когда ты в светлой комнате, ты весь как бы вот тебя видно, ты видишь вокруг себя, ты наполнен этим светом, скажем так. Как ты удаляешься от света, ты этого света вокруг тебя меньше. То есть ты к источнику света должен стремиться, и ты вот стремишься к святости. То есть святость — это максимальное возможное приближение к Богу.
Святость — это талант?
Это путь.
Этот путь выбирает человек или человека выбирает этот путь?
Я думаю, что человек, скорее всего, выбирает этот путь, потому что выбор, он есть всегда, и мы знаем много случаев, когда эти пути были не просто такой ровной проекцией, да, что человек растет, 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 растет только. Бывало, мы знаем и своей жизни, и жизни святых, которые нас учат, что святость и вот эта наша жизнь, она всегда бывает как шкала, которая поднимается, потом опять падает ниже, потом опять поднимается. То есть это борьба, которую человек осуществляет, и в уровень, так сказать, святости, если так можно назвать, потому что нет никакого, так сказать...
харизмометра.
Да, который бы там этот уровень обозначил бы. Но подытожив, я хочу сказать, что путь этот выбирает человек, и путь, он бывает очень извилистый, неровный.
Говорят же, что все могут стать святыми.
Я нет.
Если захотят. По-настоящему захотят.
А зачем? Об этом мы поговорим прямо сейчас.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш сегодняшний гость, замечательный священник, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан. Говорим сегодня о святости, причем не просто святости, а святости в семье. Дело в том, что именно сегодня, 23 декабря, день памяти блаженного Иоанна и родителей его, блаженного Стефана и Ангелины Бранковичей, правителей сербских. И вот, ну, замечательно, что мы о них вспоминаем, замечательно, что мы о них знаем, и замечательно, что они стали святыми. Мы с Алечкой вот посмотрели на то, что вот блаженный Стефан и блаженная Ангелина, и подумали, что...
И оба их... Это у них, по-моему, еще кто-то был из детей. В общем, короче, вся семья, все святые.
Всей семьей, да, стали святыми. И такие примеры есть. Их просто немного, но они есть.
Ну, у нас тоже преподобный Сергий, пожалуйста, Радонежский, его родители, преподобный Кирилл и Мария, и брат его... Тоже Стефан, да, в лике святых прославлен. Ну, то есть, правильно же, да?
Да,
вот.
Верно.
И есть и святые супруги Дмитрия, Евдокия.
Петр и Февроний.
Ну, Петр и Февроний, да.
Традиционно все вспоминаем, да, как правители семейной жизни.
Да, ну вот, собственно, и мы решили поговорить с отцом Николаем о том, что значит стать святым, почему по отдельности святым стать проще, чем всей семьей, так сказать. По крайней мере, эти случаи гораздо более редкие. Надо ли стремиться к святости? Как к ней стремиться, если надо? На мой взгляд, и не надо, потому что, ну, у тех, кто действительно стал святым, не было цели стремиться к святости. Ну и, наконец, как жить дальше, если ты уже святой? Ну, в общем...
У них была цель стать людьми, наверное. Просто они эту цель, в отличие от многих из нас, реализовали в какой-то очень полной мере.
Угу.
Вот. Стать людьми. Что стать... Хотя говорят, что ведь важна и в хорошем смысле духовная жадность. Что, Господи, Господи, хочу вот как можно в большей мере воспринять то, что ты хочешь дать. Помоги мне себя как-то расширить, раскачать, очистить от лишнего, очистить от хлама, чтобы тебя больше поместилось внутри меня. Вот, ну, такая, в хорошем смысле, духовная жадность.
Распределить место
жадность
в своем сердце, да, для всех. И вот это правильное распределение, оно иногда бывает сложно. Как мы знаем, что на самом деле жить со святыми не всегда бывает просто. Я бы даже сказал, тоже непросто. Мы знаем, например, что отец Иоанн Кронштадтский, который избрал такую высокую планку для своей жизни, для служения. И не всегда выдерживала эту планку его матушка. Не потому что, ну, мы не говорим то, что она там плохая, но потому что очень тяжело, когда человек берет на себя столько подвигов, и человек рядом с тобой, он не всегда готов как бы на это все. Поэтому вот распределить место в своем сердце, в семейной жизни и для Бога, и для супруга бывает очень непростая задача. Проще, когда твое сердце заполнено исключительно Господом. Вот. Поэтому вот мы еще говорили, что из любви кому-то, да и Господу, они шли на этот путь святости. Но еще это не только из любви, но на первых порах особенно, это еще и огромный труд. Потому что мы видим уже финал, мы видим его таким светлым, действительно озаренным, и видим его полным, полностью наполненным любви. Но начало этого пути бывает очень трудным, потому что человек преодолевает себя ради кого-то.
Слушайте, а вот эта притча замечательная, эта история, вернее, даже не притча, а история такая житийная, и, насколько понимаю, разным ее приписывают монахам, в том числе и Антоний Великий там упоминается, когда он подвязается в пустыне, и ему кажется, что он уже столького достиг, и вот он обращается к Богу с просьбой, что вот, ну, я столько, как же вот, да, что же мне делать дальше, я уже столько достиг. А Господь ему говорит, иди в такое-то селение, к такому-то дому и посмотри там, как живут люди. Он приходит туда и видит двух самых обычных женщин. Вот. А Господь ему говорит, они превзошли тебя в твоих добродетелях. А он на них смотрит, две просто там невестка и свекровь, какие-то две самые обычные женщины, которые, ну, как-то трудятся в течение дня, что-то еще. И он у Бога спрашивает, что, как? Он говорит, да ты у них спроси, как они живут. Он у них спрашивает, как они живут. Они говорят, да мы самые обычные люди. В нас нет ничего особенного. Ну, может быть, вот только вот не поссорились мы ни разу. И оказывается, за то, что они друг с другом ни разу не поссорились, в Божьих глазах это большая святость, чем святость вот этого великого подвижника, отшельника и все остальное. А ни разу не поссорились, это же реальные дела любви. Вот. Мне очень нравится эта история. Не потому, что она как-то там возвышает по сравнению с монашеским путем, путь семейный, нет. Просто она показывает, насколько важен этот путь деятельной любви в семейных отношениях и как семейные отношения на самом деле могут научить нас этой любви. Вопрос, насколько мы захотим продвинуться на этом пути. Потому что не поссориться ни разу – это высший пилотаж. Но это значит, там правда столько любви. Но столько любви, что это правда святость.
Ну, я думаю, что будет ошибка, если мы говорить будем только о святости монашеской в превосходной степени и будем тут же противопоставлять святость в семейной жизни.
Слушайте,
я уже об этом говорил.
Не мешает, кстати. И вот Ангелина, ставшая святой, она же тоже постриглась в монахини. И достигла святости уже в монашеском саде.
А сколько ей, кстати, было лет, её когда
дети
она постриглась?
Тоже. Она постриглась в монахини в 1509 году. Ну, написано, может быть, и ранее. Вот.
А скончалась в каком году?
А скончалась, не могу тебе сейчас сказать, в 1520.
А, ну то есть существенно, то есть там 11 лет она
Интересно,
прожила.
Интересно, что монастырь, который она построила, она взяла средства, точнее, средства пришли от великого князя Василия III, нашего князя московского. Она состояла с ним в переписке и просила, чтобы он не оставлял своей помощью сербский народ, потому что мы исповедуем одну веру, братский народ. И сейчас мы находимся в очень трудном положении. Она говорила, что мы находимся под турками и притесняем. И Василий III, князь московский, он жертвовал средства, и на эти средства было построено этот монастырь, где она была игуменей, которая она вот подвязалась в этом монастыре.
Слушайте, не могу не спросить вас, Просто на уважаемом очень сайте православном, где вот собрана вот вся эта важная информация, написано, что мужем ее, собственно, тоже прославленным в лике святых, был святой деспот Стефан.
Угу.
А сыном ее, ну, одним из младших сын, святой деспот Иоанн.
Угу.
Я, признаться, впервые слышу о таком виде святости. Что значит святой деспот, да?
Да, деспот — слово в нашем лексиконе.
Нет, что такое деспот, я знаю.
Оно как бы, да.
А как можно быть святым деспотом?
Ну,
это
святой
же...
деспот, это в семейной жизни.
Да, всех бил, но с большой любовью всегда просил прощения.
В нашем лексиконе.
Не-не-не, подождите, там же имеется в виду, ну как святой деспот, там же, когда говорят, испала эти деспота, это как переводится?
Владыку.
Вот,
да.
Это имеется в виду король, что он святой король.
И не просто король. Деспот в нашем лексиконе — это человек, значит,
изначально
плохой. Да. А деспот — это не просто король, а человек, который имел некоторые отношения либо к династии,
правящей династии
именно Царьграда, вот, либо был в какой-то степени от них зависим, потому что это давалось только вот определенным роду правителям. Звание деспота означало, что ты подчиненный, ты правишь этой областью, но ты подчинен от, либо от Царьграда, а в данном случае еще у них давалось от Венгрии, потому что они очень... Турция наступала на них, а они сербы. Они были между двух огней, не знали, как вот спасти свой народ. И они начинали сношения с венграми, с королевством Венгрии, которое им как бы в той или иной степени помогало, но взамен просило подчинения. Поэтому они назывались деспотами.
Вот так. Это как святой благоверный князь, условно говоря, в нашей традиции. Есть же, понимаешь, у нас есть святые цари, понимаешь, святая царица Тамара. Да,
все, вот, все, я понял. Просто я впервые увидел, меня это несколько смутило, святой деспот, а вот, да, отец Николай объяснил, что это такое. Но другими словами, к чему это я заговорил? Другими словами, нельзя достичь святости, по крайней мере, официально, на официальном уровне, если ты служишь жене или мужу и детям. Можно достичь святости, если ты служишь Богу.
Мне кажется, что это вот все-таки традиция канонизации больше. Не про
это
святость, не
традиция, это правда, это правда. Все те, кто были канонизированы, признаны святыми и почитаемы как святые, они все так или иначе связаны со служением Богу, с основанием монастырей, с монашеским саном.
Слушай, мне кажется, что многодетная
Петр и
мать...
Февроний, они тоже ведь стали святыми именно в монашеском пути служения.
Да нет.
Да.
Послушай, мне кажется, вот опять же...
Если ты не пойдешь в монахини, ты не станешь святой.
А на мой взгляд, мать, которая поднимает восьмерых детей, при этом любящая жена, делающая счастливым своего мужа, она вполне может стяжать такую же святость, как и, скажем, Феврония, ушедшая в монастырь в определенный момент своей жизни. Вполне. Вот. И я вообще, ну, я поражаюсь, почему так сложилась эта традиция. У меня нет такого объяснения. Но просто объясняю это тем, что на протяжении веков людьми, принимавшими решение о канонизации, тоже были монахи. В итоге, в конечном итоге. Вот поэтому так. Но это не значит, что среди семей, семейных людей не было святых. Что вот эти вот женщины, которые трудились и рожали, или трудились и не могли родить, и были в определенных религиозных традициях там поношаемы за свое бесплодие, и при этом со смирением принимали это поношение, и при этом не переставали любить Бога, и при этом не озлоблялись на людей. Вот, что они в итоге у Бога не святы. Не канонизированы, да, но это то, о чем отец Николай в начале разговора сказал. Есть, то есть святость и канонизация – это не равные друг другу вещи. Вот и все.
Это не противопоставление.
Да.
Это равные в какой-то степени, потому что мы, если канонизируем, то человек и святой.
Святой,
но
да.
Но имеется в виду не противопоставление. То есть канонизация еще задача ее не просто обозначить человеку, что он святой, а показать людям как пример – Еще раз скажу, что сложно указать, например, когда человек особо не выделяется, он как все. А проще показать на человека святого, когда он не такой, как все. Поэтому...
Но это не факт, что святые только те, кто канонизированы.
Конечно, просто потому что у Бога святость могут быть... от Господа.
Да.
А канонизация – это просто как один из способов показать, вот, на кого нам равняться. Потому что очень важно человеку иметь перед собой какой-то пример. Не просто прочитать Евангелие, а еще увидеть, что это действительно исполнимо, и кто-то это исполнил.
Ну, так ли все однозначно? Одним из признаков святости является чудотворность как самих живых людей, так и их мощей. Если мощи не чудотворны, если вокруг них не происходят какие-то значимые и фиксируемые церковью чудеса, то ни о какой святости речь не идет.
Ты знаешь, а вот мне кажется, что если, к примеру, а с каждым из нас, наверное, так или иначе происходили такие истории. По совершенно необъяснимым причинам. Там человек, например, опоздал туда-то, в итоге не попал в аварию. А с ним там в силу каких-то обстоятельств там от него отведена беда. Что-то еще произошло. Мы понимаем прекрасно, это промысел Божий. Это ангелы, которые там седые уже за нас переживают, да, и просто там над нами трепещут, пытаются вот все разводить. И это молитва тех святых, к которым мы обращаемся, и это вполне может быть наравне со всем остальным, и молитва того праведника, который был в нашем роду, и о котором мы вполне, возможно, даже не догадываемся, что он имеет перед Богом такое дерзновение, что вымаливает вообще весь род. Несмотря на все наши косяки, там, какие-то ошибки, проступки, падения, грабли, на которые мы опять наступаем, хотя нам 100 раз известно, в каких кустах они лежат. Вот есть какой-то праведник, который молится, и благодаря ему наш род продолжается, а не благодаря тому, что мы такие прекрасные. Просто мы его не знаем, вот этого человека. А кто-то, может быть, знает, кто знает хорошо свое родовое древо, семейное древо, изучал, может быть, эту историю, mm-hmm. есть подозрение, что вот такой-то человек, вот он там отличился такой-то...
Ну, мы все, мне кажется, жизнью. Вокруг просто вот этой проблемы канонизации, да?
Ну,
мы
да.
Мы по факту сейчас не говорим о святости, да? Мы все упираемся как в этот предел. Я думаю, что от него нужно отойти.
Да.
Потому что люди,
содержателе.
Которые будут нас слушать, они скажут, вы же хотели поговорить о святости в семейной жизни.
Да.
Как нам хотя бы на нее ориентироваться, или что это такое? Потому что если как бы мы говорим только канонизация, проблемы, это все, то мы уйдем вообще в другую степень.
Да, давайте сейчас прервемся на минуту, у нас полезная информация, через минуту поговорим о том, как достичь святости в семейной жизни, как на нее ориентироваться, и вообще, сказать, прикладная сторона вопроса. Я вас правильно понял, отец Николай? Ну, так.
Да.
Инструкция.
Как,
инструкция,
как у нас говорят, как благословить.
Да, святость. Инструкция по применению. Не отключайтесь, мы продолжим совсем скоро.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня с клириком храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священником Николаем Катаном, беседует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
Говорим мы сегодня, 23 декабря, в день памяти блаженного Иоанна и родителей его, блаженных Стефана, блаженного, святого деспота Стефана, если быть правильным.
Понравилось. Вот
если... Мне понравилось, да.
Теперь вы будете апеллировать им в семейных отношениях.
Ангелина. Но мне для этого надо быть гонимым турками и принятым румынами, чего в моей истории нет. Единственный, кто меня гоняет, это гоняет гулять меня моя собака. Ну вот, собственно, и все. Так что это не делает меня святым. Вот, правители сербских, о них мы сегодня, говорим постольку поскольку, а в первую очередь говорим о том, все-таки святость в семейной жизни, может ли ваша семья, друзья, наша вот с Аллой Сергеевной семья, семья отца Николая, стать святой? Стоит ли хотеть стать святым? И как на это ориентироваться? Как построить свою жизнь? Может быть, есть какие-то примеры у отца Николая, которые могли бы проиллюстрировать вот этот феномен, может быть, непризнанный, может быть, неофициальный, но настоящий, живой, теплый, понятный, о котором мы не задумываемся, потому что мы думаем о том, что есть сегодня на ужин, как решить квартирный вопрос, как купить дачу, машину, еще что-нибудь. А о святости думаем мало. А, наверное, стоит.
Я думаю, что стоит, и святость, она может быть в семье, потому что ради святости вообще-то семья и создается. Вот мы открываем Библию, там апостол Павел говорит, во избежание блуда каждый да имеет свою как бы жену, а жена имеет своего мужа. То есть имеется в виду, чтобы во избежание блуда каждый пускай женится, чтобы не было у него, так сказать, больше искушений. И та же Библия и ближайший к нам праздник 22 декабря мы празднуем зачатие праведной Анны, Девы Марии. То есть, оказывается, даже такой факт, как зачатие, он в нашей жизни может и даже должен быть не просто событием каким-то рядовым, а это может быть некоторой тайной. То есть, семейная жизнь начинается с таинства. Мы облекаем в тайну и в таинство даже взаимоотношения друг с другом. И просим, чтобы Господь был. Мне нравятся такие слова. Я как-то услышал на таинстве венчания, что пусть среди вас, между вами будет только Христос. То есть никогда не будет никого третьего лишнего. Потому что беда, когда становятся дети между родителями или родители между, так сказать, женихом и невестой, и мужем и женой. Поэтому может быть только Христос. И в этом случае, если будет среди них Христос, они вот, приближаясь к Нему, как вы рассказывали про эту историю о свекрови и невестке, да, они вот только в этом случае можем приблизиться к святости. Но, знаете, как нам святость, она такая всегда представляется с такими вот сослужащими ангелами, и, понимаете, вот таким каким-то чудотворным образом. А святость в семейной жизни, и нам нужно на это настроиться, мне кажется, в первую очередь, это такая тихая какая-то радость и знание того, что Господь рядом. Вот совместные традиции, встреча каких-то праздников, переживание каких-то трудных событий в семье. И когда глава семьи лучше всего, или там родители показывают детям пример, что сейчас нам трудно, а давайте все вместе помолимся, а давайте станем там перед иконкой, или там, вот я там уже хочу спать, давай укладывайся, а ты сегодня помолился, нет, а давай вместе, я почитаю, а ты послушаешь. Там. Вот это вот все, мне кажется, вот выполнение того долга, что ли, да, вот таком словом можно назвать, оно и вбирает в себя вот понятие святости в семейной жизни. Не думать о том, что я стремлюсь к святости, я стремлюсь к этому, к, так сказать, проявлению святости. Я стремлюсь ко Христу, и Христос, по мере того, как Христос со мной, это оно и есть святость. Потому что святыми апостол Павел называет всех христиан, которые вообще как бы уверовали в Иисуса Христа, которые крещенные. Он говорит, вы целую всех святых там, церкви, там, куда он писал, там, допустим, да. Поэтому, когда мы говорим о святости, мы должны понимать, что в первую очередь это соединение мужа и жены ради стремления ко Христу. Чтобы я где-то не соблудил, где-то я не ушел, где-то не потерял свою жизнь пустую, чтобы я там, ну, как бы, скажем, не загулял, да, не в последнюю очередь, это еще и заповедь Божия. Господь сказал, нехорошо быть человеку одному, и создал помощницу ему, жену. И потом, вот, продолжая этот путь, как такое некоторое служение, мы еще и становимся похожими очень на Бога. Почему? Потому что мы становимся родителями. Мы продолжаем творение Божие. Он создал человека, а мы продолжаем приглашать в этот мир тоже других людей. И как мы за них переживаем? И как нам от них не надо ничего, кроме внимания от детей и просто доброго отношения, мы начинаем понимать Бога, что Ему, чем ты можешь отплатить за то, что Он дал тебе жизнь? Да ничем. Просто добрым отношением, верой и просто почтением. Вот то, что хотят родители. Вот мне кажется, вот это она и есть семейная святость, ну, по крайней мере, то, что я смог описать.
Я, кстати, только благодаря вам сейчас задумался над тем, почему в предании ничего не сохранилось о детях Петра и Февронии. Очевидно же, что у них, скорее всего, были дети. Но нам об этом ничего не известно. Это даже не вопрос, это просто такое замечание.
Угу,
вслух. Мысль, да. Да, мысль.
С точки зрения автора это не так важно.
Но как это не так важно?
Ну, второстепенно.
Все остальные истории, вот все истории, которые мы знаем, да, о святых семействах, они все равно завязаны на детях.
Да, да? Не завязаны они на детях, они завязаны на том, что человек учится любить. Вот. Учится любить. А дети, они такими получаются, как следствие. Ну, у преподобных Кирилла и Марии получились дети, там, преподобный Сергий Радонежский и его брат, потому что они сами научились любить.
Безусловно.
Вот.
Безусловно. Но вот как отец Николай сказал, фактом рождения детей человек поднимается ближе к Богу и становится, ну, еще более подобен Ему. Сам становится Творцом, подобно тому, как Господь создал человека, так и человек создает человека. Не то же самое, но подобно.
Ну, я правильно вас понял? Из рая мы знаем, что Господь дал возделывать рай Адаму и называть животных и тех зверей, которые он приводил к нему. То есть он предлагает Адаму стать в какой-то степени сотворцом и участником процесса. Не просто я создал этот мир, ты как наблюдатель здесь, а вот настолько ты для меня важен. Это как вот если бы, да, там какой-то важный человек пригласил бы, говорит, ты знаешь, вот я вот, допустим, я художник, я там пишу картину, ты знаешь, вот помоги мне, там, или я хочу, чтобы ты же приложил свою руку к этому, да, творению. То есть вот, вот настолько мы важны для Бога. И правильно говорят, что хочешь помочь ребенку, научи. Хочешь помочь отроку, сделай вместе. Хочешь помочь взрослому, там, да, там, не мешай. Вот. Поэтому Господь, Он приглашает нас, когда Адам уже, вот, мы же не знаем, сколько он там жил в раю, но я думаю, что когда он, Господь увидел, что он может уже это делать, Он приглашает его поучаствовать вместе, делать вместе со мной, чтобы он приблизился к Христу, к Господу.
Мне кажется, что, вы знаете, здесь вот такой еще аспект. Все-таки что такое семейная жизнь? Мне кажется, и, по-моему, даже и на радио «Вера» мы об этом говорили. Я это для себя формулирую так. Это когда я из дикобраза становлюсь человеком. Ну, то есть в результате грехопадения человек из человека стал, условно говоря, дикобразом. И чем дальше, тем дикобразие. Вот эти колючки, которыми мы друг друга раним, они становятся все острее и опаснее со временем. Да? Там Адам и Ева, они еще помнят вот эту жизнь в раю, но чем дальше, тем это воспоминание,
да,
больше и больше испаряется. У нас есть возможность, вот мы в браке соединяемся друг с другом, да, мы будем счастливы только при одном условии. Если будем стараться, то есть первый год там, может быть, мы даже не заметим этих колючек друг в друге, потому что у нас там розовые очки, там, и все на свете. Вот, потом мы начинаем вот этими колючками, поскольку мы все больше и больше друг в друга прорастаем, мы вот этими колючками начинаем друг друга ранить. Причем по законам человеческих отношений, вот этих вот искаженных, ранить друг друга в самые чувствительные места. И дальше у нас выбор. Либо мы остаемся вот этим дикобразами, но тогда мы друг друга искромсали просто в мясо и в хлам. Либо мы пытаемся все-таки ради того, чтобы не поранить другого человека, потому что, ну, я все-таки к нему чувства испытываю, я хочу научиться любить, да, я буду работать над этими своими колючками. И вот эта работа по преобразованию, по укорачиванию колючек, по притуплению для начала этих колючек, а потом и желательно вот до полной их ликвидации, когда из дикобраза я снова стану человеком. Вот это и есть семейная жизнь. И путь, как я, ну, хотя бы пытаюсь научиться любить. Я понимаю, что мне это невозможно. Я даже на миллиметр у себя эту колючку срезать не могу. Но Господь-то может мне в этом помочь. И мы друг другу помогаем эти колючки в себе распознать. Тимс, и меня где-то что-то зацепило. Ага, что это? А это я своей колючкой снова поранила мужа. Вот. Вот я эту историю вижу так. И путь движения к святости из дикобраза я тоже вижу вот так. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот в этом главная задача.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». А наш сегодняшний дорогой собеседник, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан, которому мы никак не даем сказать слово, потому что у нас есть много размышлений по поводу святости в семейной жизни, особенно у Аллы Сергеевны Митрофановой. Я Александр Ананьев, отец Николай. Вы так внимательно и с сочувствием на нас смотрите.
Я учусь.
Да. По поводу вот этой зоологической стороны вопроса, которую осветила Алла Сергеевна, что вы имеете сказать?
Что зоологическая сторона? То вы про собаку, то что она вытягивает.
Ну да, 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 да. Это просто понятные примеры такие из мира животных.
Знаете, раз мы ушли в юмор, однажды в Молдавии, откуда я родом, репортеры приехали к такой престарелой семье. Я никогда не забуду историю, я смотрел ее, и они спрашивают, как нам вот молодым вы посоветуете? Вы столько лет прожили вместе в браке, как вы вот сохранили семью? Ну, дедушка такой простой-простой, дедушка, он говорит, ну как прожили? Я в основном на улице, она в основном в доме, так и прожили. Такой простой, деревенский такой дедушка, добряк такой.
Дедушка смотрит на улице, а бабушка в доме.
Ну да, а говорит, как прожили? Ну я в основном на улице, ну там работала, она в основном в доме, говорит, так и прожили. Ну это больше к юмору, конечно, относится, но мне понравился.
Ничего смешного, это, в общем, подводит нас к следующему вопросу. Может ли святость, вернее, даже не так, по моим ощущениям, святость предполагает страдания, мучения, лишения, и я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Если твоя жизнь всего этого лишена, а наша с Аллой Сергеевной Митрофановой жизнь этого лишена напрочь, в нашей жизни нет страданий, мучений, и мы, собственно говоря, сделали для этого все. Я вот сейчас слушаю вас, слушаю Алечку, и думаю, может, зря мы вот этих вот как-то страданий и лишений-то избегаем. Может быть, надо... Вот как вы в Заполярье. А мы все пытаемся найти какие-то хорошие места. Еще главное, выбираем так. Здесь достаточно без страданий и лишений? Нет, недостаточно. Давай поищем еще более комфортное место и находим. И так, чтобы там 4 звезды и все включено, и еще чтобы без пересадки. Ну, как-то вот стараемся, знаете, без лишений. А это ведь путь, отводящий нас от... Я сейчас не шучу. Какова роль лишений, страданий, мучений в том, чтобы хотя бы немножко сделать шаг в сторону святости?
Ну, специально, я думаю, искать страдания, когда их нету, или, по крайней мере, вы их не замечаете, я думаю, что здесь заключено все, как бы главный вопрос. Не надо искать специально ничего.
А вот святая блаженная Ксенюшка Петербургская, она так не считает? Она искала страдания и мучения и находила их. А когда ей было недостаточно страдательно и мучительно, она тогда еще кирпичи носила по шатким лесам строящегося храма.
Ну, опять же, если мы будем ориентироваться только на одну святую, знаете, мы все очень разные. Один может поднять столько-то кирпичей на такой этаж, а кто-то даже на первый этаж и себя не всегда может поднять. Потому что мы все очень разные. Не потому что он так... сказать, страдать не гудугом, не тучности, а просто он, допустим, он болеет или инвалид. Поэтому вот вы сказали, что у нас нету никаких колючек, у нас нет никаких страданий нашей семейной жизни.
Нет, колючка полно, страданий, да.
Картина дополняется. Да. Мы теперь что-то новое узнали. Не переключайтесь.
Я не понимаю, о чем она говорила, о нет. Каких дикобразах. Нет в ней ничего подобного.
И какой хорошая. Дикобраз? Нормальный, как бы. Я вообще, да, я видел себя в зеркало.
Нет, вот. Я о себе в первую очередь говорила, конечно. Я мужа здесь не имею в виду. Он-то наоборот, тот, кто весь исколотый. Вот, но, да. Да, извините.
Поэтому я думаю, что на самом деле... Если мы этого не замечаем, не значит, что его нету. Просто когда ты преодолеваешь иногда боль, да, вот человек, который занимался, допустим, спортом, он может это подтвердить, что преодолевая боль, ты переходишь в какое-то некоторое другое состояние, которое уже как бы ты уже потом не замечаешь просто уже. То есть, и когда ты преодолеваешь, например, особенно на первых порах, как мы знаем, что первые годы, они очень важны, и важно в эти годы удержаться, потому что действительно велик соблазн сбежать с корабля, потому что ты до сих пор плыл себе и плыл, куда хотел, сам себе как бы хозяин, тут еще кто-то появился, и начинает второй капитан на этом судне. И нужно распределять роли, так сказать, кто будет у руля, а кто будет, как бы, так сказать, с картами заниматься и указывать, куда нам плыть. Поэтому важно вот этот период колючек, раз уж мы его так назвали. Было сначала период цветов, потом мы узнали, что под цветами еще и колючки есть. Вот. И вот этот период, важно его преодолеть, и потом человек оказывается, он перестает их замечать, и уже как бы даже без них не может. Как это не странно. Потому что мы можем наблюдать в семейной жизни, очень много таких случаев, когда поначалу то, что тебе, может, даже очень сильно раздражало и как бы мешало, оно потом уже как бы вот, уже становится какой-то изюминкой, что ли, человека, который тоже только теряя что-то, да, мы, или на каком-то расстоянии находясь от этого человека, мы понимаем, что как не хватает. Вот сейчас бы он пришел бы и шархал своими тапочками тут, а без него там как-то вот совсем не так. Когда наши дети мешают нам, шумят, там, смеются, а потом, когда наступает тишина, мы говорим, слушай, мне так этого не хватает, оказывается, вот мне так вот, сейчас бы кто-то пошумел бы, погалдел бы, кто-то побегал там.
Не помню, откуда я эту историю слышал, про женщину, которая не могла уже больше спать без привычного храпа, оглушительного храпа своего мужа.
Нет-нет, это не про меня история, нет.
Да ладно уж, чё уж там уж, да ладно, да. Что скрывать уж там уж.
Поэтому, если мы уже не замечаем это, не замечаем, что их как бы нет, но просто они стали какой-то частью нас, что ли, что уже mm-hmm. мы уже вот приняли это все. Ну и в этом есть как бы такая прелесть этой семейной жизни, что, как говорят, нам проще на примере друзей показывать, да, кто такой настоящий друг. Не тот, который ты так встречаешься, там, пообсудили какие-то дела, там, вопросы посмеялись, а который ты можешь сказать, да я там с Петей, да мы там и прошли, и то, и все. И настоящая семейная жизнь, она тоже на самом деле является только тогда, когда ты прошел много всего. Когда у вас и какие-то проблемы были совместные, и трудности, и недосыпания. И вот преодолев все это, только тогда действительно ты понимаешь, что вот настоящая любовь только тогда наступила уже, когда все это прошел.
Вспоминаю сейчас разговор с Татьяной Кирилловной Черняевой. Это потрясающая, замечательная, все мы ее, ну, кто вот в нашем поколении, люди знают. Хотя почему только? Сейчас же тоже есть. Выходит по-прежнему, и слава богу, что так, программа для детей под названием «АБВГДЭЙКА». Вот Татьяна Кирилловна, она создатель АБВГДЭЙКИ, она ее ведущая, и я думаю, что многие ее помнят и очень ей благодарны. Они с супругом прожили в счастливом браке больше 60 лет. Я сейчас точно не помню, боюсь соврать. Если Татьяна Кирилловна нас сейчас слышит, вот, Татьяна Кирилловна, простите, пожалуйста, да, 60, 61 год или 62, вот, он несколько лет назад скончался, она вспоминает о нем с таким сиянием в глазах и с такой благодарностью, понимаете? С такой благодарностью. Я на нее смотрю и думаю, Господи, как мне бы хотелось, вот достичь таких, такого отношения к мужу, таких отношений друг с другом, с таким бесконечным, вот этим каким-то бездонным и высочайшим при этом пониманием, что такое любовь, и с таким уровнем любви. Как бы я хотела так, как Татьяна Кирилловна, научиться любить. Понимаете? 60 с лишним, и столько счастья, и столько благодарности друг другу. Это что-то невероятное. Вот. И для меня это пример, ну и наши родители тоже пример. Просто у них стаж чуть поменьше, да? Но вот тоже пример. Вот хочется, вот на таких людей, понимаете, хочется равняться.
Вот тот портрет, который сейчас так талантливо написала Альчика, Татьяна Кирилловна Черняевой, это святость в семейной жизни?
Конечно, святость.
Не, подожди. Я хочу, чтобы
отец Михаил поразмышлял. Мы в первую очередь должны понимать, что святость, еще раз вернуться, это не просто подвиги или трудности, или все, что
или в этом. Или не ходит. Просто любовь к мужу.
Это в первую очередь присутствие Христа. Без этого, как бы вот, это будет пример, да, такой, мы как называем сейчас гражданским. Это добродетель, конечно. Но добродетель становится святостью, что ли, да, вот, когда она ради Христа.
Вот это важное замечание.
Вот это вот самое. Потому что можно всю жизнь промучиться.
Или прожить
потрудиться, кажется, формально все исполнив, но там не будет Христа. Поэтому святость, она не только то, что я сделал, а то, что там был Христос. Потому что святость становится, мы святыми становимся по мере присутствия Бога в нашей жизни. Когда даже не все получается, но я просто вот преклоняюсь перед Христом и говорю: Господи, будь в моей жизни, помоги. Вот просто будь, вот не все у меня получается. Я вот святой деспот, но святой только в присутствии Тебя, Господи. Вот, вот это вот важно, мне кажется, самое в святости, когда мы говорим о святости в семейных отношениях, вот это вот не забывать. Ради чего? Христа ради, как у нас говорили наши предки, Христа ради все это делать. И воспитывать детей Христа ради, и подниматься, и ночью просыпаться. И когда это есть, тогда появляется другая сторона медали. Потому что мы все о трудностях да трудностях. А когда ты просто уже смотришь на человека, и просто вот ну, тебя переполняют слова, которые ты не можешь просто даже описать. Это такой какой-то восторг какой-то. Это такая какая-то любовь настоящая. Потому что, когда ты смотришь человеком в одну сторону, как говорят, да, это вот просто непередаваемо. И говорят, обычно запоминают самое хорошее. Так оно и есть. Проходит вот жизнь, и мы даже слушаем от людей в возрасте, да, они говорят, вот, просто вот рука об руку жили, да. Хотя, может, они там прошли, ой-ой-ой, сколько всего. А для них это все было, не замечается просто все то, о чем вы говорили, Александр, что нету в жизни.
То есть вчера вечером муж вернулся домой и принес деньги жене не ради жены, а Христа ради. А жена сегодня ужин ему вечером приготовила не ради него, а Христа ради. Я правильно понимаю? Это вот.
Мы читаем в Библии прекрасные слова. Возлюбите жену свою, как Христос возлюбил церковь. И жена да, будет возлюбить своего мужа и подчиняется ему, как церковь подчиняется Христу. Вот эти вот апостол Павел, который, кстати говоря, не был женатым, но приводит этот пример не просто так. Угу. Потому что я говорил, что наша семейная жизнь, она может и должна быть святой, если мы поймем, что это огромная тайна. Просто вот мы говорили о празднике зачатия, да, мы говорим о празднике в принципе, то есть праздник семейной жизни, это же и есть праздник, который состоит из того, что мы перечислили, когда мы ориентируемся на вот эти взаимоотношения Христа и Церкви, да, то есть Он отдал жизнь свою за нее, из любви к ней. И она, да, как сказали бы, невеста такая, да, Христова, она тоже вот просто готова преклониться пред ним, потому что он вот настолько вот его любовь безгранична, покоряет буквально.
Спасибо вам большое. Непростая тема, но очень легкий, светлый, радостный разговор с вами состоялся. За что вам прям большая благодарность. Клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан, отвечал сегодня на вопросы Аллы Митрофановой
и Александра Ананьева.
Спасибо, отец Николай.
И вам спасибо, дорогие.
Будьте святы. Пока.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».